Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, микрофон Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я хотел бы сегодняшнюю передачу посвятить теме, как перевернуть самую тяжелую, неприятную, может, даже печальную, сложную ситуацию в хорошую, радостную. И думаю, что разговор наш, друзья, будет сегодня нетривиальный, потому что мы будем подходить к этому вопросу как бы параллельно с двух сторон. Если хотите, наукой Тора. И, конечно же, будет очень важно услышать ваше мнение. Итак, прежде всего, с чем связаны в основном, в большинстве своем, наши отрицательные мысли, отрицательные чувства, которые зачастую являются причиной и разрушения нашего здоровья, и, на самом деле, неприятностей в нашей жизни? Они связаны, прежде всего, с нашими отрицательными мыслями. То есть наши мысли, они являются причиной многих неприятностей в нашей жизни. Если бы мы могли преодолеть и не чувствовать плохого, да, то, возможно, чтобы наша жизнь бы сложилась по-другому, если бы что-то плохое не сказали в жизни. И в основном, когда я говорю, в чем же причина этих отрицательных мыслей и чувств, в том, что мы ощущаем себя жертвами обстоятельств. Мы ощущаем, что кто-то виноват, и мы этого кого-то обвиняем. Мы его просто ненавидим. Или их, или всех вместе, или судьбу, или Бога. И человек вот просто вот обвиняет кого-то во всех своих неприятностях. И как раз исходя из этой точки, поскольку в конце концов негативные наши мысли и чувства – они, как правило, являются следствием того, что по-английски называем словом blaming. То есть мы на кого-то другого вешаем шишки, причины. И, конечно, у каждого из нас есть действительные причины нашего какого-то плохого положения вещей. И мы направляем на него справедливый гнев. На него, на нее, на них, на небеса, на судьбу, на кого угодно. Наверное, то, о чем я говорю сейчас, большинству из нас понятно. И в этом смысле хочу сказать, что удивительно, но наша еврейская традиция, мудрость тысячелетий, мудрость божественная, мудрость, накопленная еврейским народом, мудрость, разделенная народами мира, думаю, что это мудрость, разделенная мудрецами, вне всякой зависимости, так сказать, от их национального происхождения. Она учит человека научиться принимать ответственность на себя. Эта точка, она очень-очень простая. Но если мы эту простоту как бы осознаем и ощутим сердцем, то в нашей жизни может произойти переворот. И потому я хотел бы пройтись с вами вот таким вот образом. Я хотел бы прежде всего взглянуть на это взглядом Торы, взглядом духовным. И после этого взглянуть на это взглядом психолога, профессиональным. Я буду цитировать одного известнейшего психолога мира. И после этого хотел бы, чтобы мы сравнили эти две позиции и задумались, а какова наша позиция по этому вопросу. Лично я, когда думаю о этой теме, то она меня вдохновляет и укрепляет, усиливает. Поэтому размышления о свободе воли, о свободе выбора, о ответственности человека за свои поступки, за свою жизнь, за свою судьбу, она вдохновляет и укрепляет каждого из нас. Поэтому это очень важный момент в нашей жизни, когда можем задуматься на эту тему. Итак, в первую очередь, в самой Торе говорится: «Смотри, я даю тебе в твои руки благословение и проклятие, жизнь и смерть, и выбери жизнь». На поверхности то, что мы слышим, это то, что выбор между добром и злом, между благословением и проклятием, жизнью и смертью в наших руках. Судьба наша передана в наши руки. Я, конечно же, понимаю множество вопросов, которые сразу возникнут. Ну как же так? Вот это произошло не по моей вине. И тут, понимаешь, была катастрофа, тут была трагедия, тут камень упал на голову. Многое другое, которое, казалось бы, происходит совершенно не по нашему выбору. Понятно. Поэтому давайте сначала разберемся, что нам, собственно, Тора говорит. Тора говорит нам, что выбор между благословением и проклятием – это выбор между добром и злом. Моральный выбор человека, он зависит исключительно только от него самого. И не имеется в виду, что тот, кто выбирает добро, он будет жить вечно. Но имеется в виду, что то, что называется словом «жизнь», когда мы говорим «лыхаем», поднимая бокалы, или когда мы идем в синагогу в Рош ха-Шана в Йом-Кипур и молимся и говорим «лыхаем» о жизни, мы не имеем в виду физическое существование овоща. Мы говорим о вдохновенной жизни духовного человека, о которой мы и молим. И те поступки, которые совершает человек в своей жизни, и они и определяют его как человека, человека благословенного или, не дай Бог, наоборот, человека живого или живого трупа, который своими поступками негодяя не заслуживает называться живым на земле. Как, собственно, сказано в молитвеннике Рош ха-Шана Йом-Кипур судных дней, Всевышний не хочет смерти мертвого, а раскаяния его из жизни. Да потому что мертвый, казалось бы, уже умер. Как же можно сказать смерти мертвого? Да потому что мертвые, они ходят пока. И вот пока они еще ходят, Всевышний говорит, пока не поздно, раскайтесь, вернитесь, вдохновите себя святостью. В этом смысле заповедь свободы выбора может быть центральная, главная в жизни человека и позволяет им подготовиться, собственно говоря, к этим дням суда. Потому что это не только нас выбирают, в том смысле, в какую книгу будем записаны, праведников или негодяев, а мы выбираем прежде всего, каким человеком я хочу жить, как я хочу прожить свою жизнь. Это на поверхности. Чуть глубже, великий Ребе, который жил где-то более 100 лет тому назад в Варшаве, или похоронен в Варшаве, Гера Ребе, Свасемес. Он говорит, когда сказано в Торе, например, «и выбери жизнь», это не только повеление, это не только указание, это обещание, что ты сможешь, если только захочешь. Когда Всевышний заповедует что-то, он дает человеку силы исполнить эту заповедь. И потому, в какой бы ситуации ни оказывался человек, как бы ему ни было трудно, он всегда может осуществить свой выбор между добром и злом. В любой ситуации, самой безнадежной, все равно остается выбор. Приведу просто иллюстрацию, кто приходит мне на ум. Я помню, когда читал книгу о катастрофе Шоа на иврите, по-английски, собственно, она вышла в Америке тоже, там приводились цитаты из Нюрнбергского процесса. Один немец, который был в группе расстрела евреев в Виннице, рассказывает о том, как он видел людей, семью, конкретно, когда привели людей и раздели их перед рвом. Он видел семью, где была бабушка, отец, мать и дети, которые собрались вокруг родителей и держались от страха, то есть держали за родителей папа, который поднимал руки к небесам. Немец удивился, они не падали на колени, они не просили милости с жизни, они принимали смерть, поднимая руки к небесам, достойно. Этот немец был потрясен и свидетельствовал о том, как евреи умирали. И это свидетельство запечатленное. То есть даже в ситуации, когда нет, казалось бы, выбора, человек убивают, у него все равно есть выбор, как умереть. Например, здесь, в Бруклине, на Оушен-Эвеню, у меня была замечательная, как сказать, бабушка одного из наших учеников, Вишила Сайной. И она рассказывала мне, что к ней как-то пришел сосед перед праздником Хануки и попросил, чтобы она дала ему ханукальные свечи. Она ему говорит, ты же украинец. Зачем тебе ханукальные свечи? Он говорит, а я в Киеве жил в тот момент, когда в Бабе Миру расстреливали евреев. Мне было 13 лет, я перелез через забор, и я смотрел на расстрел. Всю жизнь мечтаю стать евреем и хочу зажигать ханукальные свечи. Я видел, как они принимали смерть с каким достоинством. Это намек на то, что даже если у человека, ему кажется, нет выбора, он не может изменить ситуацию, он может изменить свое отношение к ситуации. Он может все равно контролировать свои мысли и свои чувства в любой ситуации. Именно это и говорит Гера Ребе. Наша настоящая свобода выбора не в том, что мы можем делать все, что нам вздумается, но в том, что мы выбираем, о чем думать, о чем смотреть, на что смотреть. И потому в какой-то степени мы также обладаем свободой выбора, что мы чувствуем. Продолжает Гера Ребе, углубляет эту мысль и говорит, есть такое понятие страдания любви. И в Торе говорится о том, что Всевышний посылает иногда страдания народу своему или праведному человеку, подобно любящему отцу, который хочет исправления, раскаяния своего заблудшего сына. Но этого понятия страдания любви может быть и другое понимание. Когда человек принимает страдания, потому что страдания, они страдания. Какие бы они ни были, они страдания. Но человек может эти страдания отказываться принимать, а в том смысле, что он будет обвинять всех, все, небеса, Бога и всех остальных вокруг себя. И себя винить и корить. Проблема только в том, что события уже в прошлом изменить он их не может. Он просто продолжает жить в этом болезненном прошлом, обвиняя себя или, может быть, страдая и в настоящий момент страданиями, которым посылаются. Но стоит человеку посмотреть на страдания, как на страдания, которые посылают ему небеса с любовью, и постараться принять их с любовью. Как тогда он превращает эти страдания в страдания любви. И говорит Гера Ребе, велика награда за эти страдания любви. И они переворачивают даже божественный гнев. То есть даже если гнев в гневе своем небеса посылают человеку страдания, а он принимает их как урок любящего учителя, любящего отца, то тогда он даже гнев на небесах переворачивает любовь и заслуживает благословения. Потому, говорит Гера Ребе, это то, что сказано здесь. Смотри, я посылаю тебе благословение и проклятие. Да потому что даже проклятие, не дай Бог, если человек заслужил своими поступками, они посылаются ему. Или даже не своими поступками, а по какой-то непонятной и неизвестной ему причине. Но тем не менее он принимает их с любовью, то он это проклятие превращает в благословение, говорит Гера Ребе. Однажды к знаменитому еврею Виктору Франкелю, психологу, ученику, восставшему против своего великого учителя Зигмунда Фрейда, уже здесь, в Америке, пришел Ребе. И он пишет об этом в своей книге, который потерял 6 детей и свою любимую жену в Освенциме. И он не мог утешиться. Он женился 2, но его 2 жена оказалась бесплодной, а он продолжал оплакивать своих детей и не мог найти себе утешения. И тогда Виктор Франкль пишет в своей книге «Man's Search for Meaning» — «Поиск смысла человеческой жизни». Он говорит, что я обратился к нему и сказал ему: «Ребе, а вы задумались о смысле страданий? Вот дети ваши ушли в мир иной, а вы не задумывались, почему вы пережили их? А может быть, это потому, что они оказались на небесах, и вы просто не на их уровне святости оказаться там вместе с ними. И те страдания, которые переживаете вы сегодня в вашей жизни, и те слезы, которые оплакиваете, они ведь очищают вас. Ведь это то, что в своих псалмах говорил царь Давид, обращаясь ко Всевышнему, говоря ему: «Собери слезы мои». Он говорит, слезы ведь ваши, они собираются на небесах. И, может быть, это то, что, в конце концов, поможет вам в мире ином быть вместе с вашими детьми. И пишет Виктор Франкель, что Впервые он увидел этого ребе-пациента, который с облегчением вздохнул. Он вдруг понял смысл страданий. Или, во всяком случае, ему он задумался о том, что его страдания, может быть, имеют смысл. Итак, друзья, я упомянул имя Виктора Фрэнкеля. Кто такой Виктор Фрэнкель? Как я уже сказал, что он был изначально учеником Фрейда, потом учеником Адлера, отверг того и другого. Первый говорил о подвале, о инстинктах, так сказать, о сексуальных влечениях, которые являются главным, так сказать, рычагом управления человеческой психикой и поведения. Адлер говорил как стремление к власти или о том, что человек стремится к так сказать, социальному общению, своему положению в обществе. А вот Виктор Фрэнкель посчитал, что главным проявлением человека, в каком смысле соглашаясь с предыдущими ораторами, конечно, но тем не менее он посчитал, что главным стремлением человека это осознать смысл своей жизни, смысл своего существования, без которого человек не может обрести счастье, быть полноценным, здоровым психически человеком, по сути. Поскольку поиск смысла является частью любого нормального, здорового человека, считал Виктор Фрэнкель. Когда фашисты вошли в Австрию, то есть вошли в Вену, то ему, Виктор Фрэнкель, сделали исключение. Американское посольство добилось для него визы выездной. Он мог уехать. Но он по дороге домой увидел, как разбивали синагогу. И он взял кусочек от отбитого как бы камня, пришел домой и поговорил с своим папой и мамой. Он уже знаменитый ученый, который писал свою книгу в тот момент «Man's Search for Meaning». Он положил этот камень на стол отцу и спросил, что здесь написано. Это часть какой-то буквы, какого-то слова. Что это? А тот сказал ему, ну, на синагоге были 10 заповедей, и это осколок этой надписи. А какую надпись, какой заповеди, спросил сын. Он говорит, чти отца и мать. Я стою здесь, тогда сказал Виктор Фрэнкель, и остался в Вене. Он там же женился. Это была последняя еврейская свадьба, которую играли. Там же вместе с женой, родителями оказался в лагере. Ему лишь одному удалось спастись. И поэтому, друзья, я просто приведу несколько цитат Виктора Фрэнкеля в качестве информации к размышлению. И после этого включу наши телефонные линии. Буду рад услышать ваши слова. Конечно, можно было бы каждую из этих цитат прокомментировать или взять даже ее одну, любую из них, и провести беседу только о ней. Но мы возьмем и откроем Виктора Фрэнкеля слова. «Имеется множество примеров истинного героизма», пишет Виктор Фрэнкель в своей книге, которые доказывают, что можно пересилить равнодушие и переступить через злобу. Именно в этой нравственной свободе, той свободе, которую никто не в силах отнять у человека, и заключается цель и смысл жизни. Мы, прошедшие через концлагеря, помним тех, кто переходил от барака к бараку, подбадривая остальных, делясь с ними последним куском хлеба. Их, может быть, было немного, но достаточно для того, чтобы доказать, все можно отнять у человека, за исключением его свободы. Его свободы в любой ситуации выбирать собственный путь. Если заключенный ощущал, что больше не мог выдержать лагерной жизни, то он мог найти убежище в своем сознании, прячась в пространстве своего духа, в единственном месте, которое фашисты не могли разрушить. Духовная жизнь давала заключенному силу, увеличивая его шансы выжить. «Инстанция, перед которой мы несем ответственность», — писал Фрэнкель, — «это совесть. Если диалог с совестью — это настоящий диалог, а не просто разговор с самим собой, то встает вопрос, является ли совесть последней или все-таки предпоследней инстанцией. Мы должны быть последними, кто не решится назвать эту инстанцию тем именем, которое ей дало человечество. Это Бог». Кстати говоря о Викторе Фрэнкеле, хочу сказать, что ведь в концлагере он, психолог, посвящает себя спасению других людей. Многие люди думали тогда о том, чтобы броситься на колючую проволоку, чтобы быть убитому и прекратить испытывать эти постоянные страдания. Он собирал там людей и проводил групповую терапию, помогая людям преодолеть желание, стремление покончить с собой. И, собственно, он стал специалистом в этом, так сказать, деле. То есть он продолжал работать всю свою жизнь, помогая людям преодолевать депрессию. И вот он что пишет. «Я видел смысл своей жизни в том, чтобы помогать другим увидеть смысл в их жизни». В этом, кстати, друзья, в этом как раз и корень. В любой ситуации, когда к нему приходили пациенты, и к там говорил человек, вот я хочу уйти из жизни. Он говорил, а у тебя есть дети, у тебя есть внуки, а ты их любишь. А давай подумаем, ради чего ты живешь. «Воля к смыслу», — писал Виктор Франкль, — «наиболее человеческий феномен. Так как только животное не бывает озабочено смыслом своего существования». Интересный вопрос, который заставляет задуматься, где мы или где я. «Все можно отнять у человека, за исключением одного – последней частицы человеческой свободы. Свобода выбирать свою установку, свое отношение в любых данных условиях, выбирая свой собственный путь». Когда человек сталкивается с безвыходной и неотвратимой ситуацией, когда он становится перед лицом судьбы, которая никак не может быть изменена, например, при неизлечимой болезни или при стихийном бедствии, ему представляется случай актуализировать, да, то есть реализовать, скажем так, реализовать свою высшую ценность, осуществить глубочайший смысл, осознать смысл страдания. Не последний из уроков, который мне удалось вынести из Освенцима и Дахау, состоял в том, что наибольшие шансы выжить даже в такой экстремальной ситуации имели те, кто был направлен в будущее на дело, которое их ждало, на смысл, который они хотели реализовать. То есть для этого нужно было, конечно, сначала искать этот смысл, найти и ради него жить. И те, кто этот смысл имели, они обладали, по мнению Виктора Франкля, который процитировал, лучшим шансом выжить, чем те, кто заботились только о себе и своем личном существовании. Стремление найти смысл жизни является главной мотивирующей силой в человеке. Я не побоюсь сказать, что в мире не существует более действенной помощи для выживания, даже в самых ужасных условиях, чем знание, что твоя жизнь имеет смысл. Если человек хочет прийти к самому себе, его путь лежит через мир. Ведь я цитирую, друзья, эту последнюю фразу, потому что путь к себе у человека лежит через его возможность, стремление посвятить себя служению другим. И вот еще несколько цитат. Каждый человек имеет определенное призвание и задачу в жизни. Каждый должен осуществить свое предназначение. Ни одного человека нельзя заменить другим. И ни одна жизнь не может быть повторена. Каждый человек имеет свою уникальную задачу и присущие только ему возможности выполнить ее. Быть человеком значит всегда быть направленным на то, на что-то или на кого-то. Отдаваться делу, которому человек себя посвятил, человеку, которого он любит. И вот, друзья, последняя цитата. Я буду рад включить наши телефонные линии. Напоминаю, наш телефон в эфире сразу 718-303-90-90. 718-303-90-90. Я хочу привести еще одну цитату. Эта мысль поразила меня. Первый раз в жизни я вдруг понял истину, воспетую столькими поэтами, провозглашенную в качестве высшей мудрости столькими мыслителями. Эта истина в том, что любовь является последней и высшей целью, которой может стремиться человек. Тогда я осознал значение той величайшей тайны, которую всегда стремились донести поэзия размышления и вера людей. Спасение человека через любовь и в любви. Итак, друзья, наш телефон 718-303-9090, и мы говорим о том, что какова ни была ситуация бы. Человек может всегда задуматься все равно. Но, с одной стороны, мы все оказываемся в ситуациях, в отношениях с людьми, выбираем работу, выбираем карьеру. То есть мы-то не всегда, вот кто-то всегда в нашей жизни только виноват, кто-то другой. Мы должны принять и разделить ответственность за определенного рода события. Но даже если, казалось бы, этих других нет, а есть только судьба и невозможность, что бы то ни было изменить, то все равно, если мы не можем изменить обстоятельства, то мы должны и можем изменить себя. Мы можем изменить свое отношение. Можем контролировать своими мыслями и потому направлять свои чувства. И потому, какой бы сложной ни была ситуация, человек может посмотреть и сказать: «А, почему мне, бедному, так не повезло? Смотри, как я страдаю». И купаться в этом сострадании к самому себе, которое разрушает человека еще больше, ослабляет его, опускает его, разрушает его. И человек может посмотреть на эту же самую ситуацию и сказать: «Ты посмотри, трудная ситуация. А на самом-то деле не я должен спрашивать, почему. И в жизнь должна давать мне ответ. Эта жизнь спрашивает меня, как я отвечу, как я буду себя вести в этой ситуации трудной». Люди шли на войну и проявляли себя героями. Люди оказывались в буднях жизни. И чем труднее была ситуация, то, может быть, тем больше была возможность проявить им свой характер, свою веру, свою честность, свою преданность, свою любовь. И когда человек видит, что в любой ситуации он определяет себя, не мир, не обстоятельства, не кусок хлеба, себя определяет человек. В этом великая тайна. Итак, наш телефон в эфире, еще раз, друзья, 718-303-9090. И мы говорим о том, как, может быть, перевернуть любую ситуацию в нашей жизни, нашим отношениям. Я вижу, что наши линии горели и горят, и принимаем первый звонок. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы говорите, что высшая цель — это любовь, вернее, вы цитируете кого-то, но на самом деле высшая цель — это распознать и познавать.
Ну, прежде всего, я не знаю, как вас зовут, но представьтесь тогда.
Алекс, нет.
Алекс. Я думаю, что если вы задумаетесь, то любовь и познание, они очень и очень близки. Например, скажем, на иврите слово «познавать» и «любить» в сексуальном смысле одно и то же слово вообще. Это просто игра слов на русском языке, который не является святым языком, по сути. И потому любовь — это то, что соединяет нас с... В частности, например, Виктор Фрэнкель говорит: невозможно понять и познать человека, не любя его. И любовь является ключом к пониманию человека другого. Не любя его, невозможно познать. Может быть, не любя мир, нельзя его познать. Не любя науку, может быть, нельзя познать науку. Не любя музыку, невозможно познать музыку. Благодарю вас за звонок. В любом случае, спасибо. Всего вам хорошего, Алекс. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Если вам не трудно, только, пожалуйста, да, выключите.
Да, я отошел от радио совсем далеко. У меня есть немножко другая трактовка Бога. Я думаю, что Бог — это такой мальчик, который играет в гейм. И
я должен сказать, что, несмотря на то, что мысль ваша любопытна, но вы, тем не менее, не выключили радио, поэтому у вас...
Одну секунду. One second. Вы меня слышите?
Слышите ли вы себя? Вот вопрос. Пожалуйста, продолжайте.
Вот. И недавно где-то прозвучала мысль, что боги тоже меняются. То есть есть какой-то высший бог.
Вот я, можно я, как вас зовут, простите?
Андрей.
Андрей, вот я вам хочу дать информацию к размышлению. Да? Вот скажем, в молитвеннике у нас есть слова «Бог Авраама», Бог Ицхак, Бог Якова. Это отнюдь не означает, что Бог не един и не один. Но Бог, если Он и есть, скажем, вставая на вашу позицию, не называя Его мальчиком или дядей или еще кем-то, очень может быть, что Бог — это то, как мы представляем Ему. То есть, иначе говоря, Бог реализуется в нашей жизни таким, каким мы Его представляем. Поэтому у меня вопрос к вам, Андрей. Вот когда вы Его мальчиком, играющим в кости, называете или в игру, как вы уютно чувствуете себя в этом мире? Вам приятно здесь, в его мире, этого мальчика?
Когда ты играешь в игру...
Не, я говорю не о вас. Я говорю, как вы себя... Андрей, вы уж ответьте на мой вопрос. Спрашиваю, как вы себя чувствуете в мире этого Бога, если он есть?
Я чувствую себя неуютно.
Очень хорошо. Вот я как раз вам предложил другой путь. Спасибо вам за звонок. Всего вам хорошего. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Аркадий. Скажите, пожалуйста, как должен чувствовать через 5 человек, ну, родившись, скажем, не по своей воле, уродом, знаете, такое, понимаете, абсолютно. И он думает про себя, почему Бог выбрал среди всех именно меня, почему я родился в таком искалеченном виде.
Как вы ответите, Андрей, на этот вопрос сами, скажите, пожалуйста.
Аркадий. Ну, я не знаю, как бы я ответил, просто интересно.
А как вы ответите?
Будет уважать, как вы говорите, Бога.
Вы Андрей, да, правильно вы сказали, вас Андрей зовут, да?
Не, Аркадий.
Аркадий. Вот давайте я вам скажу. Во-первых, вы говорите с человеком, это я. Во-первых, да. Это я. У меня родился таким ребенок. И да. В каком-то смысле я этого ребенка вижу каждый день, я за ним ухаживаю каждый день. Я ваш вопрос, который вы задаете мне, я его задаю себе сам каждый день.
Извините, пожалуйста, вы ушли совсем в другую
Почему?
Сторону.
Почему?
Я спрашиваю, взрослый человек, папы нет, мамы нет, предположим.
Нет, так я вам отвечаю. Я совсем...
Как он может относиться за то, что Бог именно его...
Так я вам сейчас... Я думаю, что я вам отвечаю именно на ваш вопрос, если вы хотите услышать, тем не менее, да? Вот скажем, мой сын не может говорить, и он не может мне объяснить. Это я только вижу его глаза. И я... Думаю, что, наверное, он этот вопрос задает, я задаю этот вопрос за него. И да. Поэтому этот вопрос для меня не потусторонний вопрос, как для вас. Но да. Я вам хочу сказать другое.
Да.
Что если бы мы с вами поставили себя, скажем, в положение моего сына, и жили бы с ощущением проклятия, то, наверное, каждое мгновение нашей жизни было бы проклятием. И есть обстоятельства, которые мы не можем изменить, потому что вне зависимости от того, родился таким человек или нет, в определенный момент он может попасть в больницу, он может потерять, как сказать, возможность двигаться, да, он может быть тяжело очень больным, ведь каждый из нас может оказаться или в той или иной степени неизбежно оказывается в этой ситуации, поэтому мы перед этой ситуацией ведь все равно встанем. И как мы будем себя чувствовать и думать на эту тему? И поэтому одно дело... проявить злобу, проявить гнев. А я вам предложу молитву, которую когда-то говорил мне мой дедушка. А вы подумайте, пожалуйста, о ее словах, окей?
Да.
Он говорит, Боже, говорил мой дед, дай мне, как сказать слово, смирение, дай мне смирение принять то, что я не могу изменить. И дай мне силы и храбрость, чтобы я изменил то, что я могу изменить. И дай мне мудрость видеть разницу.
Спасибо.
Всего хорошего вам. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Марк.
Да, Марк.
Ну, вот то, что вы говорили до принятия звонков, я готов подписаться под каждым вашим словом. Но дело в том, что основная, на мой взгляд, масса людей... не готовы к этому. А почему не готовы? Потому что не училась. Этому всему надо учиться, чтобы прийти к тому, что вот вы советовали, то, что Тора советует. Всему надо учиться. Поэтому, на мой взгляд, то, что вы отвечали, то, что вы говорили, все это хорошо. Но людям еще, чтобы это все, как говорится, на практике и в жизни применять, нужно учиться. А чтобы учиться... Вы должны сказать, куда идти.
Я вам должен сказать, что лучшие университеты – это сама жизнь. И когда человек готов учиться, он находит учителя. Наверное, у вас так было в жизни, у меня было так в жизни. А когда человек не готов, то он просто, так сказать, защитную реакцию свою применяет. Это все ерунда.
Нет, но дело в том, что вы говорите, что вот то, что в жизни происходит, надо принимать и все остальное. Ну, все правильно, надо принимать. Но к этому нужно быть подготовленным. А как подготовленным? Через учебу.
Конечно. Но в частности, вот, вот то, что мы сейчас делаем с вами, мы, по сути, мы, как сказать, не только размышляем, в каком смысле даже и чувствуем, да, мы обмениваемся чувствами на эту тему. Вопрос другой. Давайте скажем так. Вот я упоминал это как-то, повторю еще раз. Скажем, вот я сейчас говорю то, что я говорю. Но я помню, когда у меня родился мой сын, и у него была травма мозговая, то я в тот момент как бы кричал от боли и говорил себе, как это так, я не могу сказать себе то, что я говорил другим всю жизнь, а сам себе не могу сказать. Потому совершенно нормально, что бывают ситуации, в которых человек не может этого в жизни реализовать. Но он может хотя бы тянуться, он может хотя бы стремиться, он хотя бы иметь представление об этом. Поэтому у нас, видите, тонкий момент. Давайте я вам приведу пример. Как зовут вас?
Марк.
Вот Марк. Приведу вам пример. Вот хасидская история. Приходят два еврея к одному ребе, говорят ему: «Ребе, научи нас принимать страдания с любовью». А он говорит им: «Вы знаете, небеса ко мне так благосклонны, так все у меня в жизни хорошо, я просто не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Пойдите лучше вот бедному, больному человеку, Рэб Зуше, который живет где-то на окраине, найдите его, спросите, как он принимает свою ситуацию, свои страдания с любовью». Они приходят к Рэб Зуше и говорят: «Рэб Зуше, Рэб послал нас, чтобы вы научили нас принимать страдания с любовью». А он говорит: «Я не знаю, какая-то ошибка произошла. Небеса так благосклонны ко мне. Всевышний любит меня. У меня все есть, я жив, я...» Понимаете? То есть в значительной степени perception is reality. То есть то, как мы воспринимаем жизнь, наши мысли, это наши чувства, и в значительной степени это и создает нашу реальность потом в жизни. Поэтому можно ли этому учиться? Окей?
Нужно.
Нужно. Спасибо за звонок. Всего вам хорошего.
Спасибо.
Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер вам.
У меня вопрос... Пожалуйста. В отношении кремации.
Да.
Может быть, он сегодня не совпадает с вашей темой.
Ну, в общем, не совсем, но коротенько я вам отвечу.
Да, да, пожалуйста, потому что...
Какой ваш вопрос?
Очень многие
Какой
из
вопрос
нас
у вас?
Себя в России кремировали,
да,
своих родных.
Ну да.
Не знаю, что...
Да, это, к сожалению...
Что происходит,
да,
с душой?
Ну да. Мы сейчас... Да, да, давайте скажем...
Евреев,
да, да. Ну, скажем так, 6 миллионов евреев, которые, так сказать, за них Всевышний, о них Всевышний позаботится. О них Всевышний позаботится. Но действительно, кремация, конечно же, является неуважением...
Но дело в том,
Челу,
что никто
телу
нас
человеку,
не предполагал,
да,
Рэбе. Мы не знали ничего о том,
конечно,
что этого нельзя делать, особенно,
ну, да,
в условиях Москвы.
Я понимаю, конечно, было... конечно,
так
конечно.
Что будет с душой, например, моей мамы, которая была религиозной и 13-м ребенком в семье, я пришла к религии только здесь, проживя здесь 23 года.
Вы очень... это кремация, так же, как и кремация миллионов евреев на... совести фашистов, а это на совести большевиков. Поэтому,
да,
вы продолжаете молиться.
Так ее душа
обязательно. Обязательно. Обязательно.
Да?
Всего хорошего.
Спасибо
вам. Поэтому, ведь это не... Помните, ведь это не был ваш и ее выбор, правильно?
Да,
поэтому мы говорим о том, чтобы здесь, не дай бог, то есть здесь люди проявляли, да, уважение,
все,
к своей традиции.
Понятно,
всего хорошего. Спасибо вам за звонок. До свидания.
Всего, вам доброго,
всего хорошего.
Спасибо.
Пока. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Да, мы вас слушаем. Если слышите вы нас, мы, казалось бы, берем, но почему-то у нас... Да, пожалуйста, вот мы лучше взяли. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, напоминаю, наш телефон в эфире 718-303-90-90. Прямо следующий звонок. Как вас зовут? Представьтесь.
Алло, здравствуйте, Рэб. Меня зовут Сара. Спасибо за то, что вы высказали молитву вашего дедушки. Действительно, она актуальна всегда. У любого человека может быть ситуация сложена в жизни так, что ему нужно обязательно смирение. По поводу сегодняшней темы и того, что возникло внезапно в эфире, вы знаете, недалеко от меня живет семья, у которых двое детей рождены от природы с дефектом. То есть ребята
инвалиды.
Абсолютно мыслящие, абсолютно мыслящие, замечательные внешности, чисто еврейской классической внешности, ребята. Но дело в том, что они, к сожалению, от рождения не могут видеться.
Угу.
Если кто-нибудь когда-нибудь видел, как ведут себя их родители, вы знаете, это не только само смирение, это размножение мицвот. Вся их жизнь – это мицва, сплошная мицва.
Угу.
И кто бы у них ни спросил, самые благополучные, самые устроенные, могут у них спросить просто, как дела. И мать, и отец всегда отвечают, слава Богу. Другого ответа у них просто нет.
Я думаю, что
и
еще...
смотришь на этих людей, угу. И просто можно просто поражаться каждый день тому образу жизни, который они ведут.
То есть,
по отношению к своим собственным детям и по отношению к обществу, потому что это действительно экзамен, и это пример для других.
То есть это пример для других,
знаете,
как эту...
Да, пожалуйста. Я росла сиротой когда-то, очень маленькой девочкой, угу. И осталась без матери, и... Смотря на своих сверстников, я всегда удивлялась, боже мой, вот у всех есть мать, почему же так у меня в жизни?
Uh-huh.
Но я никогда, вот уже в взрослом и юном возрасте, я никогда не теряла веру в то, что жизнь когда-нибудь исправится. У меня была всегда вера в то, что будет создана семья, будут хорошие еврейские дети. И все остальное, все, что нужно для человеческой обыкновенной жизни, все самое простое, но необходимое. И вы знаете, если у человека есть обыкновенная, но самая такая наивная вера, но в то же время эта вера очень истинна, она не преувеличение, то Ашем всегда слышит, и он помогает. Нужный момент, нужное время, с нужными людьми, но эта помощь, она приходит всегда. Человеку просто поспешно, он хочет все сейчас и сегодня, но когда-нибудь это настает. И спасибо вам за эту веру, вы вселили надежду во многих слушающих вас. Огромная вам благодарность за это. Я бы желала, чтобы никто никогда не терял этой веры. Человеку очень мало нужно, на самом деле, но вера нужна в первую очередь.
Угу. Спасибо большое вам за звонок. Всего хорошего. Спасибо. Итак, мы, друзья, продолжаем нашу передачу. Наш телефон в эфире 718-303-90-90. Но я хотел бы как бы прокомментировать вот этот звонок относительно двух больных детей, у которых есть родители, которые... на вопрос, как у них дела, отвечают, слава Богу, и помогают всем вокруг. И прежде всего, конечно, помогают своим собственным детям. И, наверное, в семье создают атмосферу, в которой эти дети растут. И, может быть, это как раз пример того, о чем мы говорим, что, может быть, чем больше тьмы, чем сложнее ситуация, тем потенциальнее в этой ситуации больше света, то есть больше возможностей для человека проявить свое истинное человеческое лицо. Какой он на самом деле? Как он ведет себя в сложных ситуациях, когда ему трудно. Поэтому вот, друзья, у нас удивительно проявляется сила, так сказать, выбора человека. Поэтому мы говорим о том, что мы свободны. И на самом деле, естественно, что в наших обстоятельствах, в обстоятельствах, которые выпадают нам в нашей жизни, мы отнюдь не свободны. Понятное дело. Но в том, как мы на них, на эти обстоятельства реагируем, ломаемся мы или наоборот, закаляемся, становимся сильнее, преодолеваем, проявляем лучшее, что в нас есть, самое светлое, что в нас есть. Вот это как раз и есть, собственно, тот тест, тот экзамен, который бросает нам жизнь, по сути. И говорят иногда мудрецы такую вещь, что каждому человеку Всевышний дает испытание по силам. А если кому-то он и дает испытание не по силам, то поскольку ведь в конце концов всегда у нас есть свобода выбора вести себя морально или аморально, выбирать добро или выбирать зло. В этом смысле проклятие и благословение, у нас всегда есть этот выбор. Поэтому если нам дается испытание высшей сил, то вместе с испытанием даются и силы, о которых мы даже не подозревали, что они у нас могут быть, преодолевать эти испытания. Итак, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я тоже хотела поделиться своим жизненным опытом. У меня дочь. И я просто хочу сказать, как я справляюсь в своей ситуации. Я не знаю, может быть, я 100 раз не права, но как бы обиды на судьбу у меня нет. Я благодарна Богу. Я считаю свою дочь это подарком Бога мне. Он мне доверил, это Божье дитя, я с удовольствием за ней ухаживаю, мы ее все обожаем, вся наша семья. Я живу ею, я дышу ею, то есть я принимаю ее как дар Божий, который мне доверен, что я смогу сделать ее счастливой, я смогу ей помочь, я ухаживаю за ней. В общем, вот это мне помогает жить.
Вы знаете, интересно, что я помню, я читал лет, вот моему сыну 15 лет, я помню, что когда это произошло, я читал разные на эту тему книги, в частности, в которых цитировались люди, которые оказались в этой ситуации. И вот мысль, которую вы высказываете, я слышал. Люди говорили о том, что, заботясь о своем ребенке, они обретали новый стимул к жизни. Их жизнь обретала смысл. Их жизнь наполнялась любовью, заботой о, в общем, беспомощном и зависящем от них ребенке. И как его поднять, и как сделать максимум возможного для того, чтобы принести в жизнь ему комфорт или любовь, или заботу о нем, то это, на самом деле, как бы это ни важно было для ребенка, оказывается, что это, казалось бы, проклятие, о котором спрашивал предыдущий звонящий, да, если вы слышали, когда он говорил, как такой человек может об этом думать, но мы видим, что в каком-то смысле это испытание, оно не благословением, а в зависимости, не проклятием, а в зависимости от того, человек его воспринимает, оно обращается даже, превращается в благословение для него.
Вот я это так и понимаю. Я понимаю, что мне Бог дал это. И дал, зная, веря в меня, что я с этим справлюсь.
Да.
Я очень верю, что я справляюсь. И просто, ну вот спасибо вам за передачу.
Спасибо вам большое за звонок. Наоборот, что вот спасибо вам, потому что вы вдохновляете меня, я уверен, многих наших радиослушателей. Потому что в конце концов, ведь у нас у всех есть свои испытания. У кого-то испытание ребенок, у кого-то испытание родитель, у кого-то испытание собственная болезнь, у кого-то испытание тяжелая работа, а у кого-то испытание безработица, правда? А у кого-то разбитая любовь, правда? И каждый должен свое испытание по жизни нести достойно. И об этом, собственно, мы говорим. И когда он несет это свое испытание с чувством собственного достоинства, его жизнь освещается светом. И тогда вместо депрессии, злобы и гнева он обретает как покой, радость, любовь в своей душе. Вот об этом мы и говорим. Спасибо большое вам за звонок. Всем хорошего. Мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Мила. Я просто слушала вашу передачу. Извините. У меня просто хотела, может быть, совета. У меня дочка после акцидента очень сильно болела очень. Для меня бы ухаживать за ней и все делать для нее. Для меня это было, ну, как предназначение.
Простите, пожалуйста, у нас буквально остается несколько секунд. А совет в чем? Вопрос какой? Просто нас... Вы можете перезвонить, оставить ваш телефон, я вам перезвоню. Или коротко скажите, постараюсь коротко ответить. У нас просто уходит передача. Вопрос.
Ну, у меня просто получилось так, что я справлялась, но она с этим не справилась. И она умерла.
Это тоже то неизбежное, что очень-очень трудно, но нужно принимать, потому что люди уходят. Но с другой стороны, вы вели себя в этой ситуации, боролись за ее жизнь достойно, и это пусть будет источником ваших сил и вдохновения в жизни. Всего хорошего, друзья, и до свидания.